страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 28 сентября, четверг, 9 часов. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». А пишет слушательница: почему вы представляете троих, если вы в эфире один? Это неправда. В эфире три человека точно, каждый день встают раньше всех остальных. И поэтому вот кто участвует в этой передаче, того и представляю. Призывы вывести в эфир остальных участников команды в этой передаче не пройдут. В студии «Плюс» — да, конечно, без проблем. Но вот слушайте нас по пятницам. Это такой коротенький ответ. Значит, сегодня я не задаю вам вопрос для размышления. Не задаю по двум причинам. Во-первых, потому что у нас уже большое количество нечитанных комментариев. То есть то, что вы пишете, мы не успеваем читать. А если вы пишете, вы, очевидно, все-таки пишете для того, чтобы кто-то это читал и желательно читали вслух, по крайней мере, частично. А поэтому новый вопрос я не задаю. Есть еще одна причина. Текст, который мы сегодня с вами будем читать, настолько значим, настолько важен, что я думаю, что по этому тексту у вас обязательно появятся вопросы или комментарии, которыми вы захотите поделиться. Это можно сделать под моим постом к сегодняшнему эфиру в ВКонтакте и Facebook или под видеотрансляцией нашего эфира, который идет в основных социальных сетях, в наших группах «По страницам Библии» и также в группах «Радио Теос» и в некоторых других группах тоже. Это можно сделать также по телефону 8 800 333 1706. Так давно не говорил с вчерашнего дня, что уже не сразу его вспомнил. 8 800 333 1706, но после нашей предзаписанные части, после предзаписанной беседы. Ну и работает наш Viber, WhatsApp, можно также звонить, плюс 7 977 850 0996. Наши слушатели берут управление группой ВКонтакте в свои руки. Это приятно, но не в том плане, что становятся администраторами, нет, конечно, а в том плане, что высказываются по поводу того, что и как у нас делается. Вот пишут мне о том, что обсуждать во время прямого эфира неудобно, потому что хочется, хочется послушать. И вот получается, что ты должен что-то писать во время проповеди или во время беседы. Смотрите, какая вещь. Давайте так, мы будем искать оптимальный вариант, будем перестраивать что-то. Если у вас есть короткие соображения, если вы что-то хотите просто написать в качестве реплики, пишите, пожалуйста, в наших группах во время прямого эфира. Мы это будем читать. Ну, а обсуждать можно на протяжении всего дня после эфира. Вы можете также обсуждать. Было интересное замечание тоже в субботу. По привычке в субботу зашла в группу, потом только сообразила, что сегодня суббота. Ну, предполагается, что в группе ничего в субботу не происходит. Будет происходить, хорошая привычка, давайте мы ее формировать. Ну, а мы, сотрудники Радио Теос, участники команды, в свою очередь позаботимся, чтобы в субботу, уже в эту субботу, вам было зачем заходить в группу. Поэтому, я думаю, привычка хорошая. Денис пишет по вопросу о конкретике и абстракции. Если мы все только доносим абстрактно, тогда наше христианство становится абстрактным. Но Бог свою любовь доказывает тем, что Он отдал Сына Своего в жертву за грех. Поэтому любовь — это действие, а не просто слова. Еще хочу отметить тот момент, что для того, чтобы все сделать так, как Господь сказал в устройстве скинии, ведь нужно все это уметь сделать. Спасибо. Вот два важных замечания здесь, я начну с конца. Вот да, действительно, во-первых, нужно уметь сделать, во-вторых, мы еще с вами будем говорить про людей, которые это делали. В Библии про этих людей будет совершенно конкретно и очень четко написано. Людей, которые умели это делать, которые этим занимались. Очевидно, находясь в Египте, Израильтяне многому научились. Помните, я специально отмечал такую продвинутость египтян в самых разных вопросах. Израильтянам было где учиться. Что же касается абстракции и конкретики, смотрите, сегодня мы с вами пойдем дальше. И сегодня мы с вами увидим, как Христос проявляется в Скинии. Вот как через то, что происходит в Скинии, мы можем лучше понять Иисуса Христа. Скажу больше. Некоторые новозаветные фразы Спасителя остаются для нас непонятными, если мы не включаем их в ветхозаветный контекст. Сегодня об этом подробнее поговорим. Это не значит, что каждому молодому христианину надо обязательно преподавать большой курс по Ветхому Завету. Но это значит, что Библия гораздо глубже, чем нам может показаться. Вот мы читаем то, что вроде бы совершенно далеко от служения Иисуса Христа. А оказывается, что это еще одна грань того же служения. Светлана пишет: «Каждый наш не только прожитый день, но и каждый наш вздох я воспринимаю как проявление Божьей любви». Да, вот это конкретика, опять конкретика. Смотрите, где возникают проблемы. Проблемы возникают, когда день тяжелый, очень тяжелый, когда вот этот вдох или вздох, ну, действительно, не вдох, а скорее вздох получается, да, мы вздыхаем. Вот можем ли мы воспринимать как проявление Божьей любви вдох, когда дышать тяжело, думая, что это за любовь такая, да? Поэтому действительно, опять, это к вопросу о конкретизации. И вот на конкретике, на этих конкретных примерах, на этих конкретных ситуациях действительно закаляются и проверяются наши отношения с Богом. Есть такая фраза, с которой я абсолютно не согласен. Говорят иногда, что Евангелие дано нам для того... что Евангелие дано нам для того, чтобы больше и лучше понять жизнь. Вот есть Евангелие, читайте Евангелие, вы лучше разберетесь в жизни. Я думаю, что это относится к художественной литературе. Вот, я не знаю, роман Достоевского «Преступление и наказание» или Толстого «Война и мир» или «Анна Каренина» дает нам возможность лучше понять жизнь. Но Евангелие, как мы с вами уже говорили, это не просто художественная литература. И поэтому я поменяю местами части этой фразы. Не Евангелие дано нам для того, чтобы лучше понять жизнь, а вся жизнь дана нам для того, чтобы лучше понять Евангелие. В таком контексте Евангелие оказывается главным. Оно получает приоритет. Смотрите, жизнь для нас, то, что Бог дает, как вот иллюстрации в жизни, это способ понять, осмыслить Евангелие. Вот об этом как раз те фрагменты книги «Исход», по которым мы сейчас с вами идем, о которых, между прочим, редко говорят, редко проповедуют. Потому что, честно говоря, далеко не всегда мы, христиане, даже продумываем эти фрагменты. И уж тем более, далеко не всегда мы сопоставляем их с нашей жизнью. Кстати, поэтому мне так нравятся вот эти материалы, эти лекции, проповеди доктора Джона Верна Маги, которые мы используем для построения вот этого цикла. Он один из тех людей, кто серьезно подходит к этому вопросу. Так вот, что получается, если серьезно подходить, друзья. Есть Евангелие, есть жизнь. И жизненные ситуации нужны нам для того, чтобы лучше понять Евангелие Божие, а мы понимаем лучше Евангелие Божие для того, чтобы лучше понять самого Бога, чтобы лучше узнать Его, чтобы больше любить Его. Кстати, вот именно поэтому, между прочим, есть такое утверждение, говорят, с годами вы перечитываете Библию и каждый раз находите что-то новое. Каждый раз открываете ее по-новому, если, конечно, есть рост в жизни, если есть движение вперед. Так вот, какой механизм вот этого нового открытия? Почему мы открываем Библию, раскрываем Библию по-новому? Да потому что через нашу жизнь Бог дает нам все больше и больше испытаний. Испытаний, радостей, самых разных, да, и горьких, и приятных, все что угодно. И через все это он показывает, вот я таков, вот жизнь такова, вот человек таков. И мы начинаем читать Евангелие, мы понимаем его лучше. А некоторые евангельские эпизоды не поймет человек, у которого нет детей. Когда есть дети, вы мать или отец, вы поймете. Другие евангельские эпизоды мы лучше поймем, когда наш ребенок болеет или болел. Вот мы прошли через это, мы знаем, как это. И мы начинаем читать Библию, и мы читаем ее по-новому. И мы думаем, слушай, я 5 лет назад вот это серьезно читал? Да, читал. Только ты был другим. Вот этой конкретики в жизни, которая помогает тебе потом понимать Библию, у тебя еще не было. Есть ситуации, которые мы лучше поймем, когда нас в жизни предали. Мы пережили предательство. И некоторые вещи, я вас уверяю, мы поймем гораздо лучше. Есть ситуации, которые мы лучше поймем, если мы согрешили. Я не призываю к тому, чтобы грешить, но я говорю о том, что когда в жизни человека был грех и было серьезно вот Божие прощение, ощущение того, что вот я был таким негодяем, Бог меня простил. Что-то в Евангелии мы поймем лучше и сможем донести это лучше. А апостол Павел, кстати, говорит, отвечая вот на то, что возражение, которое сейчас у вас может быть, что же нам оставаться в грехе, дабы приумножилась благодать? И он отвечает «никак» на греческом языке «мейгенойто». Очень такое категоричное заявление. Ни в коем случае, да не будет этого. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? То есть жизнь, вся жизнь дана нам для того, чтобы понять Божье Евангелие. А Божье Евангелие дано для того, чтобы знать, любить нашего Бога, чтобы служить Ему, чтобы нести Его Слово. Вот это, между прочим, есть такое практическое применение всего того, что мы сейчас читаем, будем читать о Скинии. Сегодня мы будем читать удивительные вещи. У нас есть еще комментарий, который хотелось бы включить в этот эфир, но сделаем мы это уже после. А сейчас давайте склоним голову в молитве и вместе обратимся к Слову Божию. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты на каждой странице Твоего Слова. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, вся Троица. И благодарим Тебя за то, что сегодня, читая о Скинии, мы узнаем о Христе, и мы видим Христа. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Исход». Мы с вами говорим о Скинии. Той самой Скинии. Подробный план, который мы находим в 25, 26 и следующих главах книги «Исход». Мы сегодня подходим к столу хлебов предложения. Но сначала я хочу немножко напомнить, потому что в прошлый раз мы уже начали об этом говорить. В Скинии есть несколько отделений. И в каждом из этих отделений есть свои предметы. Мы с вами перемещаемся из внутренней части в наружную. Мы проходим с вами как бы тем путем, которым проходит Бог, когда смотрит на Скинию. Я думаю, что вы поняли, на всякий случай повторюсь, Скиния — это, по большому счету, один большой шатер.
И размеры этого шатра, общие размеры этого шатра 30 на 10 на 10 локтей. Мы уже говорили о таком упрощенном подходе, когда просто делим величину в локтях на 2 и получаем метры, ну или какое-то приближение в метрах. Итак, 30 на 10 на 10, такой куб. Мы уже начнем сегодня также говорить о том, чем закрыт этот куб сверху. Там 4 слоя покрывал будет. Все весьма сложно, но эта сложность на самом деле не случайна. Дело в том, что скиния указывает на Христа. Скиния указывает на его подвиг. Итак, 30 на 10 на 10. И этот шатер, эта скиния, состояла из 2 отделений. Внутреннее отделение, святая святых, это 10 на 10 на 10 локтей. И в святая святых находились ковчег завета и особая крышка, которую иногда называют местом милости Божьей. И вот над крышкой были изображены херувимы. Это, кстати, наиболее изысканная в художественном отношении часть скинии. Между прочим, я думаю, что вы еще помните наши беседы по книге «Бытие». Если вы присоединились к нам недавно, переслушайте эти беседы, они есть в архиве. Помните, что видели Адам и Ева, покинув Эдемский сад? 3 глава книги «Бытие». Да-да, это был херувим с мечом обращающимся. И как раз в Эдемском саду пролилась первая кровь, когда Бог принес в жертву животных. Почему в жертву? Помните, как Адам и Ева пытались покрыть свои тела одеждой или листьями? Это были все-таки не одежды, это были все-таки сплетенные листья. Фиговые или масличные листья. И Бог даровал им кожаные одежды. Мы тогда задавались вопросом, откуда взялась кожа. Кожа взялась с животных. Эти животные и стали первой жертвой. И вот здесь, на крышке, которую часто называют местом явления Божьей милости, также изображены херувимы. И именно эту крышку первосвященник будет окроплять кровью. Опять кровь, пролившаяся за грех, и херувимы, охраняющие это особое место. Кстати, сегодня ведь нет этого ковчега, нет этой крышки. Сегодня другое место Божьей милости. Этим местом стал Божий престол. Божий престол стал тем местом, где милость Божия проявляется за нас. А теперь переходим во второе или внешнее отделение, а более крупное отделение. Первое внутреннее было святая святых, и она часть всего этого сооружения, всего этого шатра, скини. Но большую часть скини занимает просто святое место. И здесь находится 3 предмета. Золотой жертвенник, золотой подсвечник и стол хлебов предложения. Собственно говоря, святое место или святилище было местом поклонения Богу. В святилище приходили священники для того, чтобы поклоняться Богу. А вот дальше, во внешнем дворе, в первом месте, куда приходили люди, было 2 предмета. Медный жертвенник и умывальник. Именно отсюда начинался путь человека к Богу. Именно здесь, во внешнем дворе, решался вопрос греха. Да-да, чтобы прийти к Богу, чтобы прикоснуться к чему-то большему, нужно было решить основополагающий вопрос. Это вопрос греха. Об этом подробно будем говорить в следующих нескольких наших с вами беседах. Пока же скажу несколько слов о хлебах предложения и о столе, на котором выкладывались эти хлеба. Находился он в святилище, как вы помните. Мы знаем, что эти хлеба выкладывались в 2 ряда. По поводу того, как были устроены эти 2 ряда, Священное Писание говорит весьма двусмысленно, поэтому ответов на этот вопрос есть немало. Я думаю, что структура здесь очень простая. Это два ряда, шесть в одном ряду, шесть в другом. Мы читаем, что хлебов предложения было всего 12. Но давайте снова обратимся к книге «Исход» и прочитаем 25 главу с 23 по 26 стихи. «И сделай стол из дерева сетим, длиною в 2 локтя, шириною в локоть и вышиною в 1,5 локтя, и обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец витый». Ну, в общем, в данном случае, я думаю, понятно, для чего? Для того, чтобы не падали эти самые хлеба. 25 стих. «И сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг». Для того же самого, я думаю. «И сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его». Зачем кольца, я думаю, вы хорошо помните. Про кольца мы уже читали. Дело в том, что вся эта структура будет переносная. Скиния должна будет сопровождать израильтян во время их странствований в пустыне. И именно священники должны будут нести и этот стол. Но кроме того, и сам стол своим устройством также указывает на Христа. Опять это и золото, и дерево, подчеркивающие его Божью и его человеческую природу. И вот эта стенка, вот этот венец, указывающий на то, что Христос, как Бог, совершит дело, которого человек никогда не мог бы совершить. Иисус сам называл себя хлебом, и, собственно, в 29 стихе мы читаем: «Сделай также для него», то есть для этого стола, «блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими, из золота чистого сделай их, и полагай на стол хлебопредложения пред лицом моим постоянно». Вот этот хлеб. Это прообраз Христа, точно так же, как и стол, на котором этот хлеб находится. Хлеб говорит о том, как Христос поддерживает жизнь, как Он заботится о нас, как Он дает нам все необходимое. Да и сам стол указывает на спасение. Человек, который приходит к этому столу, есть человек, приходящий к спасению. Помните притчу Иисуса Христа о человеке, который устроил брачный пир для своего сына? И он начинает собирать гостей на брачный пир, а гости не приходят, они отказываются. И тогда встает следующий вопрос. Кто придет на брачный пир? Будут приняты все, кто придет. Так и со столом Христовым. Вы, конечно, читали книги Клайва Льюиса «Хроники Нарнии». Многие считают, что это детские книги. На самом деле там немало того, что детям может быть непонятно. Это для взрослых. Я не хочу сказать, что согласен с богословием Льюиса. Далеко не во всем я с ним могу согласиться. И все-таки я хотел бы вспомнить один эпизод из книги «Покоритель зари». Помните, когда принц Каспиан, его друзья, в том числе и дети, которые пришли из нашего мира, путешествуют к краю света? В какой-то момент они попадают к особому столу. Этот стол Аслана. И через этот стол должны пройти все путники. Без этого дальнейшего пути нет. Так же и через стол Христа. Через него должен пройти всякий, кто идет к спасению. Эта трапеза есть трапеза спасения. Кроме того, это стол благодати. Причем благодати, которая обращена не только к верующим людям. Верующий вы человек или атеист, в данном случае даже не важно. Именно Бог дает пищу всем. Я понимаю, что многие с этим не согласятся. Неверующие люди с этим не согласятся. Они скажут, что сами добывают пищу. Однако без Божьей силы, без Божьей заботы добывать пищу было бы невозможно. И, наконец, стол свидетельствует о Тайной вечере, о пролитии крови Христовой, о том, что тело его будет ломимым за нас. И своим устройством стол этот указывает на божественность и человечность Иисуса Христа, и та, и другая природы. Мы с вами уже говорили о том, что на Иисуса Христа указывает и манна. И вот здесь надо быть очень аккуратным, потому что у каждого из этих предметов есть свой символизм. Да, и манна, и стол предложения указывают на Христа, но делают они это по-разному. Манна указывает на Христа как дающего жизнь, того, благодаря кому мы в принципе живем и движемся и существуем. И сам Христос интерпретирует это в Евангелии от Иоанна. Перечитайте на досуге Иоанна 6 главу с 32 по 34 стихи. Ну а с другой стороны, хлеба предложения указывают на Христа как на поддерживающего жизнь. Слышите разницу? В первом случае Христос дающий жизнь, во втором случае Христос поддерживающий эту жизнь. И то, и другое необходимо. И без того, и без другого невозможно. Кстати, хлеба предложения были сделаны из лучшей муки. Об этом говорится в книге Левит. Это были пшеничные зерна, которые перемалывали, из которых делали муку. Иисус говорит о себе, сравнивая себя с пшеничным зерном. Он говорит о том, что если пшеничное зерно не упадет в землю, то останется одно, но если упадет, то принесет много плода. Иисус восстал из гробницы в обновленной жизни. Своим воскресением Он дает жизнь и нам с вами. И точно так же Иисус поддерживает нас. Мы говорили о хлебах предложения как указании на поддержку, которую мы имеем во Христе. Эта поддержка относится и к нам сегодня. Знаете, друзья, сегодня у нас слишком много христиан, которые не живут Христом, не питаются Христом. Они ходят в церковь, да, ходят, они даже что-то где-то как-то поют. Они читают христианские или околохристианские книги, а книг таких становится все больше. Разобраться в них бывает все труднее. Но эти христиане не живут Христом. Они рядом, но Христос не проникает внутрь их сердца.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Теперь переходим к золотому подсвечнику и начнем читать с 31 стиха. «И сделай светильник из золота чистого, чеканный должен быть сей светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Шесть ветвей должны выходить из боков его, три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У шести ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под двумя ветвями его, и яблоко под другими двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя ветвями его, и на светильнике четыре чашечки наподобие миндального цветка. И так далее. Я пропущу здесь немного, перейду сразу к сороковому стиху. «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». Я повторю то, о чем уже говорил. Очевидно, Моисей получил не только письменные указания. Он получил и какую-то картинку. Я не знаю как, но образец у него явно был. И это образец того, что существует в небесах. Есть такое понятие, как небесная скиния. И я верю, что это не аллегорическое понятие. В небесах не просто подобие скинии. Если где-то подобие скинии, то это на земле. В небесах скиния самая настоящая. Этот светильник, этот большой подсвечник — это подобие Иисуса Христа. Мы с вами уже говорили о том, как материалы указывают на Божью человеческую природу Христа. Мы с вами говорили уже о поклонении, и Христос призывает нас и ходить в свете, и быть светом. Мы с вами поклоняемся Господу, когда ходим в Его свете. Поклонение и есть пребывание в свете. Мы поклоняемся Господу, когда пребываем в сверхъестественном свете от этого подсвечника. Апостол Иоанн еще скажет о том, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Тот самый свет, который символизируется здесь светом светильника. Итак, по структуре, я думаю, все понятно. Из центрального ствола семь ветвей, шесть с одной стороны, шесть с другой, одна по центру. Вот эти цветы, цветы миндаля, о чем говорится здесь? Дело в том, что сразу на память приходит расцветший жезл Моисея. Цветок, который был на жезле Моисея. И воскресение Иисуса Христа. Знаете, всем понятно, что воскресение Иисуса Христа доказало его священство. Но смотрите, часто говорят, что мы должны подражать Иисусу Христу в жизни, и мы смотрим на его жизнь и спасаемся вот этим подражанием Христу в его жизни. Это совершенно не так, друзья. Дело в том, что когда мы читаем о жизни Иисуса Христа, да, это здорово, да, это великолепно, но жизнь Иисуса Христа сама по себе – это осуждение нам. Повторюсь, я понимаю, что опять кого-то из вас шокировал. Жизнь Иисуса Христа сама по себе – это осуждение нам. Можете ли вы сказать, что всегда остаетесь праведными? Можете ли вы сказать, что имеете особую силу от Бога, и она всегда вас проявляется? Есть ли у вас возможность исцелять и воскрешать? Можете ли вы посоревноваться с Иисусом в вере? Предполагаю, что если вы человек честный, то на эти четыре вопроса вы ответили отрицательно. Вы четыре раза сказали «нет». Но раз так, то жизнь Иисуса Христа скорее в осуждение нам. Во спасение для нас – Его смерть и воскресение. То, что Он прошел за нас, то, что Он воскрес на третий день – вот этим мы спасаемся. Знаете, в свете этого понятны некоторые утверждения либеральных богословов. Либералы любят делать акцент именно на жизни Иисуса Христа, а вот Его смерть и воскресение как-то обходят стороной. Ну вот, чудо, сложно понять, сложно объяснить и так далее. На этом все и кончается. Этого недостаточно. Мы спасаемся его смертью, его воскресением. Невозможно для нас было бы спастись, только следуя его примеру. Но по большому счету, без его действия, без его духа, мы и примеру его следовать никак не можем. Обратите внимание на то, что размеры светильника не указаны. Вот о других предметах четко говорится, каких они размеров. О светильнике, том самом, который является нам здесь как прообраз Иисуса Христа, ничего по поводу размеров не говорится. Думаю, причина этого понятна. Невозможно измерить Бога. Невозможно снять мерки с божества. Светильник давал свет в особом, святом месте. Мы с вами сегодня собираемся для того, чтобы поклоняться, для того, чтобы славить Бога. Мы собираемся вокруг подлинного светильника, вокруг Иисуса Христа. И вот что интересно. Сегодня светильника ведь тоже нет, а свет есть. Иисус говорит: «Вы свет миру». Но мы уже поняли, что собственной возможности, личной возможности светить у нас нет. Без Христа никакого свечения не будет. Это невозможно. Что же делать и что же здесь происходит? Когда Святой Дух работает в нас, когда Христос живет в нас, тогда мы становимся светом миру. Этот светильник перенесен. Перенесен он в нас с вами. Только светим мы порою, неважно. А теперь переходим к 26 главе. Я напомню вам о том, что скиния — это шатер. Любой шатер должен иметь покрывало, он должен быть чем-то покрыт, и должен иметь какие-то брусья, какую-то основу, на которой он, собственно говоря, и держится. В этом шатре, в скинии, 4 уровня покрывал. Мы начнем говорить сегодня об этом и в следующий раз продолжим. 26 глава, начиная с 1 стиха. «Скинию же сделай из 10 покрывал крученного весона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусную работу». Кстати, то, что в русском переводе Библии называется «весон», это лен. Это льняные покрывала. Собственно, вся скиния была покрыта льном. Это первый слой покрывал. Их было 10, 5 и 5. Они соединялись вместе. Очень подробно говорится о том, как они соединялись. Но вот это льняное, расписанное, украшенное покрывало было внутренним покрывалом. На нем херувимы. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя. Мера одна всем покрывалам. Простите, но как же покрывала закрывали скинию? Если все это сложить, получается, что их размеры немного меньше размеров скинии. Дело в том, что эти покрывала свисали с боков, но они не могли касаться земли. Это было важно, это внутреннее покрывало, имеющее особый смысл. Вот земли эти покрывала не касаются. И вот о смысле этих покрывал, о их значении, а также еще о 3 слоях, которыми покрывалась скиния, мы с вами, друзья, поговорим в следующий раз. Я напомню только вот о чем. Бог приходит к ковчегу Завета на место милости, на вот эту крышку. Человек проходит через двор скинии. Так же и здесь. Первое покрывало видно изнутри. А дальше будут другие покрывала, которые видны снаружи. По свойствам своим эти покрывала разные. Но об этом в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго это благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
В оставшиеся 10 минут, друзья, сделаем две вещи. Во-первых, я прочитаю пару комментариев ваших, которые еще у нас остались непрочитанными и которые хотелось бы здесь озвучить. Но, во-вторых, если у вас есть желание высказаться, вот сейчас, в это время, по телефону или по Viber WhatsApp. Viber WhatsApp работают, и это хорошо. Плюс 7-977-850-09-96. Я все-таки уточню, Ирина, нам можно звонить? Нам можно звонить, поэтому Viber, WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96. Мы уже ничего не проверяем, но вот если у вас есть вопросы или мысли об услышанном, позвоните, хотелось бы, чтобы ваши голоса здесь также звучали. Вчера у нас была такая тема «Чертеж, скорее портрет». И вот в ответ на эту тему Алла пишет ВКонтакте в нашей группе: «Портрет». И еще точнее, прообраз обитания Бога в человеке через Иисуса Христа, на которого и указывало все в Скинии. «Мне очень нравится», — продолжает Алла, — «как объясняет это откровение Иван Вениаминович Каргель в беседах под названием „Свет из тени будущих благ“». И, конечно же, послание к евреям, 9 и 10 главы. Я, ну, во-первых, конечно, соглашусь с этим комментарием, с этим наблюдением. Это действительно правильно, это точно. Во-вторых, такая рекомендация. Знаете, вот наши материалы, наши программы делаются по материалам Джона Вернона МакГи. И при этом я очень хочу, чтобы вы, друзья, читали и наших отечественных библеистов, исследователей. Иван Каргель, про которого вспомнила Алла. Кстати, еще один тут комментарий от Аллы тоже пришел. Сейчас уже на наш, через наш сайт. Вот. Иван Каргель — это человек, который действительно внес огромный вклад именно в российское богословие. Он был российским немцем. По-моему, может быть, кажется, в Казахстане он родился, я сейчас, к сожалению, не проверил, надо бы проверить. Вот, один из основателей евангельского движения и человек, который действительно осмысливал Библию и осмысливал ее применительно к тем событиям, которые его окружали, к тем временам, в которые он жил. В интернете вы много можете найти, просто введите Каргель или Иван Каргель, и тексты найдете. И я думаю, что для вашего духовного назидания это будет весьма и весьма полезным, полезная история, полезное чтение. Тоже Алла пишет, я прежде чем прочитать, скажу, что мы также ждем ваших звонков, если у вас есть желание позвонить через Viber, WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96, это можно сделать. Вот, Алла пишет: «Что первичнее, в кавычках, наша жизнь или Евангелие?» Не совсем соглашусь. Мы можем понять Евангелие, когда уже что-то прожили, имеем тот или иной жизненный опыт. Да, хорошо. И теперь, когда читаем, видим наши ошибки, в кавычках, проколы, грех неверия и непослушания. И если это понимаем и принимаем благую весть верою, то уже эта весть о спасении и сам Спаситель помогает нам идти дальше по жизни, уже зная и принимая волю Божию и имея помощь и поддержку свыше. Иными словами, Алла указывает на вот эту взаимозависимость, если хотите. Евангелие действительно становится для нас более понятным, когда мы живем, когда что-то происходит с нами, но и жизнь становится для нас понятной, становится для нас даже вот так возможной, реальной, когда Бог преображает нас. То есть Алла указывает на то, что говорить о том, что вот только жизнь помогает понять Евангелие, ну, наверное, не совсем корректно, не совсем точно. Может быть, Алла, но смотрите, какая тут вещь. Третья глава книги «Бытие». Мы с вами это уже читали, мы с вами об этом уже говорили. третья глава книги «Бытие», где на самом деле сразу после грехопадения Иисус, извините, Бог указывает на грядущее спасение, Бог указывает на то, что будет. Бог говорит о семени женщины и говорит также о семени змея и о соотношении между тем и другим. Мы говорили с вами, что это, пожалуй, первое пророчество, ветхозаветное пророчество об Иисусе Христе. Это означает, что Евангелие в его замысле, Евангелие в самой этой идее существовало с самого начала. То есть Евангелие было, ну, скажем так, оно появилось не во времена Иисуса Христа. Оно появилось не через апостолов. Оно было сформулировано через апостолов, да, соглашусь. Оно было совершено, евангельское искупление было совершено через Иисуса Христа. Да, естественно, тут другого варианта и быть не может. Но появилось оно как замысел, как Божья идея намного раньше. И вот поэтому мы говорим о том, что Евангелие, по большому счету, больше самой жизни. И это не преувеличение, это не какая-то такая, ну, я не знаю, попытка абстрагироваться. Дальше то, что мы видим в жизни, дано нам для того, чтобы понимать Евангелие. Теперь, когда мы с вами читали сегодня Ветхий Завет, когда мы говорили о том, как в Ветхом Завете представлена скиния, обратите, пожалуйста, внимание еще вот на какой момент. Израильтяне, как выясняется, в общем-то, были не готовы принять, или так, большинство израильтян, не все, но большинство израильтян были не готовы принять то, что Бог им показывал, то, что Бог им давал. А израильтяне были не готовы услышать Божию весть. Но Божья весть все равно звучала. Почему я говорю о том, что они были не готовы или не совсем готовы? Но вот как только Моисей ушел на гору, вы помните, что начинается в стане? В стане начинают делать золотого тельца. Если бы они были готовы, у них бы и мысли такой не было. Так и сегодня. Зачастую люди не готовы к тому, чтобы принять Божие откровение. Но Бог все равно нам свою волю открывает. Даже если мы еще не совсем готовы, мы не совсем созрели. Кто-то среди нас есть, кто-то есть из людей, кто готов, кто-то есть из людей, кто услышит. И вот этим людям Бог говорит. Почему я об этом говорю сейчас, почему я это подчеркиваю? Да потому что мы с вами с этим сталкиваемся. Вы можете с этим столкнуться в вашей христианской жизни, в вашей практической жизни, к такой неготовности. С такой неготовностью. Что в этом случае делать? Как в этом случае быть? Есть очень хороший библейский подход, который, собственно говоря, и проявляется в христианской церкви. Вот, знаете, детей начинают обучать с абстракции, с конкретики. К абстракции переходят с годами. Ну вот, когда ребенку, не знаю, 4-5 лет, с ним говорят конкретно. Не считают, там, не знаю, математику, да, арифметику, 1 плюс 1, а одна конфета плюс одна конфета. Не говорят о каких-то абстрактных чувствах, а начинают с вопросов о том, вот как ты себя, как тебе было, когда вот случилось что-то конкретное, да, как тебе было, понравился ли тебе подарок от мамы, или понравилось ли тебе, когда тебя ударил брат или сестра. Первый вопрос еще приходится задавать. Второй вопрос задавать обычно даже не приходится, потому что ответ на него и так очевиден, и дети это показывают. То есть мы начинаем с конкретики. Теперь смотрите. Бог начинает учить израильский народ ровно так же, с конкретики. Бог говорит, вот заповеди, он открывает закон, а вот дальше он говорит, а вот благодать, а вот как я буду жить с вами, а вот прообраз будущего. Да, скиния для них была прообразом будущего. И сегодня, глядя на Иисуса Христа в прошлое и глядя на нашу жизнь, мы также видим прообраз будущего. Церковь — это прообраз будущего. Семья в еще большей мере — это прообраз будущего. Это единение. Любовь, которую Бог дает нам, это частичка Его любви. И вот таким образом мы идем от конкретики к абстракции. По страницам Библии Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.